Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 12-я часть. Рассмотрим вооружение Давида. В стихе 40 читаем. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина». Число 5 символизирует благодать. Поскольку кровь Иисуса, вытекшая из 5 его ран, дает нам вечную жизнь по благодати. Давид был вооружен 5 гладкими камнями, что символизирует благодать Иисуса Христа. В конечном счете, Иисус Христос уплатил за наши грехи своей жизнью, то есть кровью, исшедшей из его 5 ран. Почему они были гладкими? Потому что благодать не имеет своей целью причинить человеку вред. При нормальном обращении с гладкими камнями невозможно нанести телесного повреждения. Почему благодать, эти гладкие камни, стала смертельной для сатаны? Сатана и его демоны не могут не верить в Бога, так как с момента их сотворения духом уст его, согласно Псалму 32, стих 6, они были в присутствии Бога, то есть видели его. Это является решающим обстоятельством, что они не могут быть спасены по благодати. Видев Бога, они отпали, а мы, люди, не видев Бога, уверовали в Него и Его Сына Иисуса Христа, поэтому спасаемся по благодати. Стало быть, сатана и его демоны и, к сожалению, все безбожные люди будут брошены в огненное озеро после суда перед Большим Белым Престолом на вечные муки. Этим обстоятельством слово констатирует вторую смерть. Откровение, глава 20, стихи с 11 по 15. Причем мы будем судить отпавших ангелов и людей. Мы, духовный Христос, согласно первого послания Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. После вышеизложенного должно быть ясно, почему Адам и Ева оптически не видели Бога в Эдемском саду, а разговаривая с ним, слышали его только акустически. Всезнающий Бог предвидел, что люди падут в грех. Если бы он явился им в Эдемском саду видимо, то спасение для людей в будущем было бы невозможным даже по благодати. 5 гладких камней – благодать. Стали для сатаны смертельными, потому что Бог позволил сатане, не имевшего юридического права по отношению к безгрешному Иисусу, нанести ему через грешных людей 5 ран. На Голгофе Иисус уплатил своей кровью и смертью за грехи всех людей, которые находились во власти сатаны, и лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, глава 2, стих 14. До Голгофы сатана имел полную власть над смертью людей. Но своей смертью Иисус лишил сатану этой власти. Во встрече Давида с Голиафом мы видим этот факт в том, что Давид отрубил Голиафу голову его собственным мечом. Меч – это носитель смерти и как вид оружия символизирует смерть. Что же еще имел Давид с собой? Посох свой в руке своей. В Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 11, Иисус Христос говорит о себе: «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А в Псалме 22, стих 4 читаем: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты, этот добрый пастырь, со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезл и посох у пастуха играют две различные и, можно сказать, противоположные роли. Каждый хороший профессиональный пастух овец имеет эти два предмета. Но Давид не имел с собой жезла, потому что он пришел сюда на поле сражения не овец пасти, а сразиться с Голиафом. Рассмотрим, тем не менее, коротко назначение жезла, чтобы противопоставить его посоху. Жезл изготавливается из молодого дерева, выкопанного с корнем. Черенок ствола около метра длиной и утолщением у корня. Все гладко обстругивается и получается что-то наподобие палицы, но без шипов. Итак, этот жезл представляет собой палку с утолщением в конце величиной с куриное яйцо и более. Пастух берет жезл за тонкий конец и кидает его по цели на большое расстояние. Путем длительной тренировки достигается высокая точность попадания. В каждом стаде есть непослушные, блудливые овцы, которые всегда ищут что-то особое в стороне от стада и постоянно отстают от него. Для таких овец и предназначен жезл. Пастух с большой точностью кидает жезл в таких овец, причиняя им боль, и они убегают в стадо. Натренированная собака приносит этот жезл снова пастуху. В Слове Божьем жезл пастуха символизирует как выражение его воли к людям, так и его божественный авторитет, который находит свое выражение в мощном высказывании. «Так говорит Господь, как жезл в ловких руках Давида выражал для овец власть и волю пастуха, так Слово Божие является для нас выражением власти, авторитета и увещеванием Господа. Образно выражаясь, Слово Божие является жезлом нашего Учителя, удлиненной рукой его духа, его воли и его намерений с людьми. Посох изготавливается тоже из молодого деревца, но длиной в 2 метра и более. Он делается без набалдашника на толстом конце, но с сучком, образующим крюк. Действуя посохом, пастух берет его тоже за тонкий конец, то есть за вершину. Но назначение посоха, можно сказать, противоположное жезлу. Посохом пастух может ухватить упавшую в бурный горный ручей овцу и притянуть ее к берегу. Посохом пастух может также почесать, то есть приласкать приблизившуюся к нему овцу, или же ухватить крючком посоха овцу за ногу из стада и притянуть к себе. Можно сказать, что посох есть средство общения пастуха с овцами. Поставим теперь на место пастуха нашего доброго пастыря, а на место овец нас, детей Божьих. Тогда мы сразу поймем, что посох является прообразом Святого Духа, о котором Иисус Христос в Евангелии Иоанна, глава 14, стих 16, говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Во время своего пребывания на земле Иисус заповедал своим ученикам, когда Он посылал их на служение, ничего не брать с собой, кроме посоха. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 8 и 9. Слово «посох» встречается в Библии 72 раза, что согласно числовой символике означает «Божье существо». Не случайно, конечно, и то явление, что слово «благодать» имеет то же числовое значение или достоинство, 72. Значит, через Святого Духа, через благодать, Божье существо, доброта, становится нашим достоянием. Обратим еще раз внимание на Евангелие от Марка, глава 6, стих 9, где Иисус заповедал ученикам не носить двух одежд. Иисус не хотел, конечно, чтобы ученики ходили грязными или мерзли, поскольку мы уже знаем, что одежда символизирует наше хождение, то нетрудно догадаться, что Иисус желал, чтобы его ученики ходили только его путями и служили только ему одному, а не другим богам. Выражение «кроме одного посоха» указывает на другого утешителя, Святого Духа, которого Иисус обещал дать ученикам. В своей функции жезл указывает также на демонов, через которых Господь вынужден в случае нашего упорного непослушания принимать к нам меры воспитания. Плач Иеремии, глава 3, стих 33. И если при нашем непослушании Господь применяет к нам меры воспитания и этим самым удерживает нас от дальнейших неверных шагов или падения, то разве мы не должны быть благодарны Ему за применение жезла, тем более за посох, то есть Святого Духа, с помощью которого Он постоянно нас утешает, воодушевляет и ведет в глубины Своего Слова. Отсюда нам ясно, почему в Псалме 22, стих 4, жезл и посох нашего Господа успокаивают нас. Теперь мы понимаем, почему Давид не имел с собой жезла, а только посох, и взял посох свой в руку свою. Этот посох передал отец сыну, когда он принимал от Иоанна Крестителя крещение в Иордане. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сей отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Это помазание отцом своего сына дало ему полномочия на исполнение служения на земле в силе Святого Духа. Мы знаем, что в полноте Бог может быть представлен только Святой Троицей, Отцом, Сыном и Святым Духом. Чтобы это лучше понять, представим себе мысленно равносторонний треугольник и по вершинам напишем «Отец, Сын и Святой Дух». Проведем биссектрисы углов, которые пересекутся в центре. В точке пересечения биссектрис напишем «Бог». В начале, то есть до сотворения мира, Сын был у Отца и имел со Святым Духом такое же общение, как и Отец. Так как Отец, Сын и Святой Дух практически неразделимы, то и лучшего общения нет, как между ними. Поэтому Святой Дух мог быть послан на землю как утешитель и строитель Церкви Господа только после возвращения Иисуса к Отцу на небеса. Общение этого триединства так гармонично, что никогда не может быть нарушено. Поэтому число 3 означает «общение». Через помазание Святым Духом Сын получил теснейшую связь со Своим Отцом. Поэтому про Иисуса можем сказать, что Он взял посох свой в руку свою. Где Давид взял 5 гладких камней? В нашем тексте сказано «из ручья». В Эльберфельдерском переводе читаем «в русле пересохшего ручья». По смыслу я нахожу этот перевод в данной ситуации более точным. А это обстоятельство имеет очень важное духовное значение. Из ручья, в котором не было воды, раньше там была вода, но потом ручей пересох. Мы знаем, что Божий народ Израиль постоянно изменял своему Богу Иегове. Бог наказывал их через окружающие народы, филистимлян, египтян, сирийцев, ассирийцев, вавилонян и так далее. Израиль каялся в своем блудодеянии и призывал Иегову на помощь. Господь прощал им и освобождал от ярма оккупантов. Но верности Израиля по отношению к своему Богу хватало ненадолго. Болото идолопоклонства засасывало их все глубже и возросло до такой степени, что Господь Бог отвернулся от своего народа. Это выразилось в том, что Господь не стал посылать Израилю пророков, через которых он обращался и говорил к своему народу, увещевая и утешая его. Первый большой отрезок времени, в течение которого Бог молчал, лежит между последним пророком Малахией и приходом Иисуса Христа на землю. Он составляет порядка 400 лет. Это молчание Господа Бога по отношению к своему народу и полное отступление Израиля от Божьего Слова, выразившееся в идолопоклонстве. Мы видим в этом ручье без воды. Вода является прообразом Слова Божьего. Послание Ефесянам 5, стих 26. Чаша грехов Израиля была переполнена, и Бог должен был принять меры, либо применить суд, как при потопе, либо принести совершенную жертву за все грехи. Господь Бог избрал последнее, так как Он любит человека и не хочет его вечной смерти. Поэтому в Галатах 4, стих 4 читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону». Полнота времени говорит нам о переполненной чаше грехов, а Слово Божьего уже нельзя было и днем с огнем сыскать. Поэтому воды в ручье не было, ибо Он, то есть Иисус, взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. У пророка Исаия 53, стих 2 читаем об этом. Росток – это Иисус, а сухая земля – это Израиль, без воды Слова Божьего, без Бога. При таких вопиющих обстоятельствах Господь Бог мог помочь своему народу и язычникам только через благодать. Почему Давид не одел на себя предложенные ему Саулом доспехи? Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык», и снял Давид все это с себя. Обратимся по этому поводу к книге Экклесиаста, глава 3, стих 14, где написано: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». Я думаю, что этот стих не требует комментарии. Скажу только, что Саул, прообраз плоти элиты Израиля, не может ничего добавить к делу Иисуса, совершенном в единоборстве с сатаной на Голгофском кресте, которое он выполнил в совершенстве. Еще была у Давида пастушеская сумка, в которую он положил 5 гладких камней. В оригинале про эту сумку говорится как о пастушеском снаряжении. Значит, эта сумка является чем-то таким, что свойственно сугубо нашему доброму пастырю. В эту сумку он положил 5 камней, символизирующих благодать на протяжении 2000 лет, о которых в то время никто не знал. Камни были скрыты от человеческих глаз. Хорошо и исчерпывающе сказано об этом в первом послании Петра, глава 1, стихи 10 по 12. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Слово «сумка» встречается в Библии 7 раз. «Божье совершенство». В данной ситуации важно помнить о том, что все сообщения Ветхого Завета направлены прежде всего Израилю, Сумка является видимым и вспомогательным предметом. В ней Давид нес 5 гладких камней, которые он мог с таким же успехом нести в кармане брюк. Пастушеская сумка указывает на закон о спасении людей. По благодати Господь принял решение до основания мира. Об этом сообщает Писание во 2 послании Тимофею, глава 1, стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Прежде вековых времен». Это является основным замыслом Господа. Как это прекрасно! Но чтобы показать людям, что они грешны, Он вынужден был дать закон, как детоводитель ко Христу. Закон по себе совершен, так, как выражает святую Божью волю. Сумка повторяется 7 раз. Но для достижения Божьей воли, спасения людей по благодати, закон, как и пастушеская сумка Давида, является вспомогательным средством. Закон же пришел, между прочим, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Послание Римлянам, глава 5, стих 20. Спасение Господом людей благодатью является совершенным делом. В Ветхом Завете благодать Иисуса была еще скрыта. Вспомним, что ученикам Иисус запретил при исполнении служения брать с собой сумки. Поразмыслите над этим сами. Третий фрагмент из жизни Давида мы видим в его царском поручении. Заглавный текст этого отрезка возьмем из первой книги царств, главу 21. Но прежде замечу, что Давид убежал из дома царя Саула, так как Саул грозил убить Давида. Глава 20, стих 1. А в главе 21, стихи 1 и 2 читаем. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и сказал Давид Ахимелеху, священнику, «Царь поручил мне дело, и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». Давид, будущий царь Израиля, уже помазанный для этого Самуилом по заданию Господа, говорит о каком-то поручении царя, тогда как он, спасая свою жизнь, в спешке бежал от Саула. Как вы, дорогие читатели, это находите? Не ложь ли это? Не противоречие ли это в Слове Божьем? Ведь Саул не давал Давиду никакого задания, а искал убить его из зависти. Таких кажущихся противоречий я могу найти либералистам в Библии десятки. Господь положил мне на сердце начать толкование темы «благодать» с этого кажущегося противоречия, чтобы показать славу и красоту Божьего плана спасения людей в событиях, происходивших на земле, героями которых были обычные грешные люди, показать красоту, гармонию и глубину Слова Божьего через Святого Духа, которого мы имеем. Поэтому не безбожники, а только мы можем оценить все это по достоинству и иметь величайшую радость в нашем Спасителе, которого мы видим в Давиде. Заметим, что Давид не говорит «я имею задание от Саула» или «от царя Саула», а просто «от царя». А кто хотел быть царем Израиля? Сам Господь, как мы видели при рассмотрении Самуила. Но Израиль захотел иметь, как язычники, над собой плотского царя. Хотя Самуил, как судья, пророк и первосвященник, страшно возмутился, но Господь сказал ему: «Послушай глаза народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Первая книга царств, глава 8, стих 7. Так был назначен первый царь в плоти Саул. А задание, о котором говорит Давид, Это задание Небесного Отца своему Сыну, о котором мы читаем в послании Галатам 4 стих 4. И спешным оно было, как читаем в первой книге Царств 21 стих 8, потому что чаша грехов человечества на земле была переполнена. Замечательно, не правда ли? Иисус Христос пришел на землю для спасения падших в грех людей по заданию Небесного Отца, Царя Израиля. А как спасти? Только через благодать. Выразительно говорит об этом стих 3. «Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов 5, или что найдется?» Незадолго до этого события Давид блестяще победил Голиафа в единоборстве одним из 5 камней. Это значит, что Иисус в единоборстве с сатаной, ценой своей жизни, через 5 своих ран, завоевал на Голгофском кресте благодать для спасения людей. Чтобы лучше понять предстоящие события, которые по хронологии лежат до Голгофы, я должен сделать еще одно замечание. Библия написана логично, но не хронологично. Поэтому атеисты и вообще все безбожники ничего в ней не понимают, так как Слово Божие можно понимать только с помощью Святого Духа, которого у них нет. Стих 6. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы». Хлебы предложения представляют собой удивительную вещь. В книге Левит, глава 24, в стихах 5, 6 и 8 читаем о них. «И возьми мелкой, согласно оригинала, муки и испеки из нее 12, для каждого колена 1, хлебов, и положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. У Иакова было 12 сыновей, из которых происходят 12 колен Израиля. Для каждого колена возлагался один хлеб. Хлеб возлагался на столе полностью покрытым золотом. Стол стоял во святилище в скинии собрания у правой стенки, куда имели доступ все священники, которые круглосуточно несли служение. Хлебы предложения обновлялись каждую субботу, а старые хлебы могли есть священники и их сыновья. Вот что об этом сказано в стихе 9. «Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте». Позднее вернемся еще к этому стиху. Хлебы предложения символизировали Израилю ожидаемого Мессию. Бог имел цель спасти весь свой народ и через него распространить Евангелие в мире среди всех язычников. Хлебы, предложения и все, что связано с законом, ничего общего с язычниками не имеют и являются делом чисто еврейского характера. Поэтому число 12 является господствующим числом Израиля. 12 колен, 12 хлебов предложения, 12 драгоценных камней на груди у первосвященника и так далее. Число 10 символизирует ответственность человека. 10 основных заповедей были даны человеку в ответственность, чтобы, исполняя их, спастись для жизни вечной. Число 10 является господствующим числом язычников и земной полноты. Когда с помощью симфонии я стал исследовать вопрос о хлебах предложения, то к моему великому удивлению я установил, что это выражение встречается в Библии 10 раз, хотя с первого взгляда должно быть 12 раз, так как они предназначены для Израиля. Но все верно, и все станет на свои места, Если прочитаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 11, где сказано: «Иисус пришел к Своим, то есть к Израилю, и Свои Его не приняли». Господь знал, конечно, обо всем этом наперед, но тем не менее проделал весь этот путь, так как имел конечную цель – спасти всех людей по благодати. Стих 10. Итак, из 12 хлебов предложения, предназначенные Израилю, Давид, то есть Иисус, берет 5 хлебов благодати. И куда он с ними пошел? И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому, то есть Филистею. То есть Давид убежал, дело было спешное, в Филистею. А Филистея, как мы раньше установили, является прообразом окружающего нас мира в повседневном обращении. А это значит, что Иисус обратился к язычникам после того, как был полностью отвергнут Израилем. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.